Да, гримаса евтаназия. Да? Гримаса
евтаназия.
За быстроту стремительных событий, за правду, за игру послушайте. Еще меня любите за то, что я умру. Это подкаст «Не коктейльная вечеринка». С вами Наташа Цыбанова.
И Саша Арапова. Вообще сложно говорить о нас в отрыве от нашей идеи. Мы, в общем-то, подруги уже много лет, чему я дико рада. В принципе, мы задумали этот подкаст, потому что мы заметили, что те темы, которые действительно людей волнуют, действительно важные, люди их обходят всегда на каких-то массовых сборищах и, по сути, никогда о них не говорят. Ну, возможно, они думают о них, но не обсуждают их с теми, кто мог бы им действительно помочь хотя бы какой-то обратной связью. И мы будем говорить как раз-таки о том, что важно, чтобы, наверное, начать какую-то новую моду на обсуждение серьезных тем на коктейльных вечеринках.
Сегодня суббота, и мы записываем свой первый подкаст и планируем в дальнейшем записывать еще и выпускать их в мир именно по субботам. С идеей о том, что это такой субботник, когда все расхламляют свои кладовки, дачные домики, убирают зимнюю одежду. Мы хотим по субботам разбираться в кладовке своей, в своей голове, вытаскивать из подсознания то, о чем действительно сложно говорить. И сегодня мы начинаем, наверное, самой табуированной темы, а что в 2019 году остается считать запретом. Темой, если не тему смерти. Мы худо-бедно научились говорить про что угодно. Огромное количество действительно крутых блогов про секс. Mm-hmm. Что касается веры, вера и пиар практически синонимы, наверное, тоже нет. И мы оставили тему смерти, которая действительно еще табуирована. Ну, наверное, нужно оговориться, что это в нашей культуре. Тем не менее, об этом редко говорят даже с самыми близкими. Но при этом настолько, насколько она запрещена, настолько, насколько она волнительна и неоднозначна, она настолько же притягивает людей. Опять же, стихотворение. Мой любимый мультфильм «Тайна Коко», он абсолютно про смерть. Mm-hmm. Последняя прочитанная книга «Рай где-то рядом» абсолютно про смерть. А последний сериал, который я смотрела, «Почему женщину убивают?». Откуда столько поп-культуры и вообще культуры именно на эту тему? Почему она нас так волнует? Откуда у зрителя такой интерес к смерти?
Сегодня еще и 2 ноября. И Саша сегодня меня спрашивала, ты специально назначила эту дату или нет, и выяснилось, что это День мертвых в Мексике. Собственно, как раз-таки культура, у которой стоит поучиться, наверное, отношению к смерти. Нет, это не специально, хотя я очень часто сейчас говорю тоже о смерти, так у нас совпало, видимо, параллельно. Придется уже тут сказать, что я работаю на биеннале, и тема Уральской индустриальной биеннале в этом году — это бессмертие. Соответственно, мы, конечно, и про обратное явление, собственно, бессмертия тоже часто говорим и готовились говорить. Конечно, сейчас, находясь в этой теме, мне кажется, что все прямо про это говорят. Но, конечно же, это не так, я думаю. Помню примеры из своей жизни. В тот период жизни, когда я работала в офисе, например, когда я начинала о чем-то таком заговаривать, люди очень сильно тушевались. И, ну, мне потом приходилось уже просто понимать, что они не хотят об этом говорить. Например, я заговорила о захоронении и о том, что считаю, что очень глупо расходовать землю на то, чтобы закапывать гробы. Вообще, вот эта похоронная вся фигня — это такой источник для манипуляций, и похоронная мафия — это одна из самых богатых мафий. То есть, ну, люди, по сути, наживаются на чужом горе, и это просто непрактично. То есть я считаю, что кремирование — это практичный такой как раз-таки подход. Вот, но уже в середине своей вдохновенной речи я заметила изменившееся выражение лиц своих коллег, которые сказали, что, типа, какая-то странная тема для разговоров на работе. На работе, да, обычно принято разговаривать про котиков, про собачек, про то, как все доехали до места, и про пробки, ну, про какую-нибудь такую фигню, которая совершенно ничего не значит.
Вообще, продолжая тему с ритуалами, захоронениями, раз Наташа про них заговорила, я не верю в церковь, возможно, верю во что-то большее, но точно не в церковь, и моя семья, родители, муж, все знают, что если со мной что-то случится, я бы хотела быть кремированной, развеянной в памятном путешествии где-то на природе, например, в Приэльбрусе.
Кремирование, дай пять.
В одном из знаковых мест. А органы, по возможности, хотела бы, чтобы были отданы на медицинские нужды. Но религиозные обряды, они как будто облегчают участь близких, и я это замечаю, в ходе жизни мы теряем людей, которые вокруг нас, и практика показывает, что те, кто занимаются организацией похорон, те, кто как надо оплакивают и находятся действительно в том трауре, в котором кто-то решил, что должен быть человек, они легче переживают уход. Так что в придумывании новых экологичных способов расставания с умершими, утилизации тел, все равно придется придумывать новые ритуалы. Самое для меня, самый-самый важный и самый страшный вопрос, это что делать с телом человека после смерти, который, ну, так или иначе, не относил себя к какому-то течению, например, религиозному. В идеале это воля жившего, но большинство моих знакомых не могут спросить близких, что с ними делать после смерти.
Кстати, это проблема, да.
Вообще. Это действительно проблема, они опасаются, как будет воспринят этот вопрос. В моей такой, ну, не претендующей на репрезентативную выборку и точность, но в моей, тем не менее, статистике, хуже всего на этот вопрос отреагируют или предположительно отреагируют мужчины. То есть друзья боятся спросить, например, отцов, не столько боятся спросить мам.
Да, они, по идее, вообще ничего не ответят, и по традиции взрослых мужчин.
В лучшем случае, в худшем случае это действительно может перерасти в какой-то накопленный конфликт, в идею о том, что меня хотят свести вообще в могилу и так далее, вот эти страшные истории. Но на самом деле, почему кто-то должен решать за меня, что делать со мной после смерти? Это действительно большая ответственность, человек находится в стрессе, в непонятной ситуации, зачем мне обрекать его на это?
Но это некая забота, да, близких.
Забота о близких абсолютно.
Даже не о своем теле, потому что, ну, тебе пофигу. Ну, я думаю, что поэтому многие не задумываются, они думают, ну, мне будет уже все равно, но то, что будет с твоими близкими, да, это тоже забота о них.
К тому же ритуалы, очевидно, связаны с нашими представлениями о том, что будет после смерти. А представления эти, они старые как мир, они зародились, оказывается, еще в эпоху палеолита. Ну, по крайней мере, у нас есть доказательства о том, что в эпоху палеолита они были, если не раньше. Ну и с тех пор не существуют религии без мифов о загробной жизни.
Ну да, да. Я думаю, они с этого начинаются вообще почти все мифы. Любая мифология, да, любая культура, она как раз-таки начинается... А, ну, вспоминается опять, ну, я в своей теме Биналь, кто мы, откуда и куда мы идем. Это буквы, которые у нас на приборостроительном заводе пока что еще стоят. Интересно, каково будет слушать этот подкаст после того, как их уберут. Так вот, да, это первый вопрос, который человек задает вообще, в принципе. И, кстати, есть миф о Гильгамеше, который тоже представлен на Биналь, о том, что... Гильгамеш задумался о смерти, когда увидел, что его друг умер. То есть страх смерти у него, собственно, появился именно потому, что он увидел, что его друг умер, и он не понял, что с ним произошло, куда он ушел. В общем, это первый вопрос, который люди себе задают.
Какие традиции, мифы тебе нравятся больше всего? Ну так вот, с точки зрения академического интереса.
Да, я, конечно, сейчас поделюсь своей ересью. Кстати, забавно, что тоже перед началом биеннале я ехала на такси с завода домой, потому что уже тоже была никакая. И мне попался таксист, ну, явно мусульманин. И мы просто удивительно, удивительно откровенно на тему смерти поговорили. А случилось это потому, что он перед тем, как меня забрать, увидел, как женщину сбила машина. Ну, то есть он был в таком очень волнительном состоянии, его прям трясло, и понятно, что... Он не мог со мной этим не поделиться, иначе бы, наверное, не смог вести машину. И мы с ним, ну, да, действительно так эмоционально поделились мыслями, что вот зачем куда-то бежать, да, через дорогу, если это может там закончиться очень плохо. То люди не ценят свою жизнь, а больше ценят там возможность успеть перебежать дорогу. И как раз-таки с ним мы начали говорить о представлениях там о смерти, о том, что с нами будет. Я набралась наглости, но так как нас как раз-таки тренировали с людьми говорить о таких вещах, поняла, что он, в принципе, мне что-то скажет на эту тему, потому что в иной ситуации, разумеется, я бы не стала спрашивать. Я спросила, говорю, вообще, а как в мусульманстве, да, принято на эту тему рассуждать, и что вы думаете? Он как раз-таки сказал такие вещи, которые мне тоже близки, что... Смерть — это неплохо, это переход в более в лучший мир. Это тяжело. Он говорит, что, да, действительно, это не значит, что надо радоваться смерти, да, потому что это в любом случае будет тяжело, но это все равно в любом случае переход, и это не конец. Ну, мне кажется, это примерно во многих религиях примерно так же пересекается, но когда он меня спросил, как я себе это представляю, мне, конечно, было сложнее объяснить. Но лично мне близко вот действительно мысль о том, что душа неким образом кочует из одного состояния в другое, но, возможно, даже не на одной планете. Да, то есть у меня какие-то представления, они пересекаются. Научные и псевдофилософские. Вот, поэтому мне кажется, что это как раз такой вариант путешествия.
Межпланетная реинкарнация. Да. Открыла новое течение, Наташа.
Нет, оно на самом деле не новое. То есть оно, в принципе, есть в индуистской философии. Просто чтобы это откопать, это надо очень сильно копаться. Поэтому это не я, конечно, придумала. Но мне вот это близко.
Еще на самом деле интересно, что мы привыкли думать о реинкарнации и вообще о вопросе дальнейшей жизни, о жизни после смерти в разрезе религий. Видимо, свойство придумывать, что будет с человеком после смерти, оно свойственно не только религиозным людям, а, например, философам. И я удивилась, узнав, что в философии Шопенгауэра есть сильный тезис о том, что воля человека проявляет себя в новых индивидах. Причем он открещивается от реинкарнации всеми возможными способами. Тем не менее, идея цикличности... Ну да, тем не менее. Идея цикличности, она в том числе свойственна философам.
Вообще, я бы тут хотела, знаешь, еще зацепить немножко другое, да? Про представление и вообще, почему мы пытаемся как-то смерть объяснить, да? Хотя, в принципе, есть такая позиция... совсем атеистов, но это, мне кажется, знаешь, которые верят, что просто смерть — это конец, и как бы все, и не надо ничего придумывать. Но в итоге получается, что именно это убеждение, оно влияет не на смерть, а на жизнь, потому что если ты живешь в уверенности, что ты умрешь и все, ничего больше не будет, это ты живешь определенным образом. Если ты веришь, что все-таки то, что ты делаешь сейчас, как-то повлияет даже после смерти, то ты совсем по-другому себя ведешь.
У меня здесь на самом деле очень двоякое ощущение. С одной стороны, теории про жизнь после смерти, они, мне кажется, таким оправданием жизни, вообще регулятором поведения. Помимо того, что...
Манипуляции, что ли?
Да, по большому счету, как вся церковь, общественный регулятор, регулятор поведения. А с другой стороны, у меня есть какое-то иррациональное убеждение, что древние люди, чей мозг не был затуманен технологиями и на современной жизнью так, как у нас, они ведали в целом больше, то есть они были ближе к Земле, и они знали что-то, что сейчас уже, ну, практическим знанием не назовешь. Поэтому вполне вероятно, что там в древних течениях действительно можно найти для себя какой-то смысл. Потому что искать смысл в жизни, не веруя в жизнь после смерти, действительно очень сложно. А мы все пытаемся это сделать. Ну да, и вообще прогресс, в том числе ценность жизни, увеличивая до каких-то космических масштабов. Потому что если условно там 200 лет назад у тебя рождалось 15 детей, ну, я сейчас утрирую, понятно, у тебя рождалось 15 детей, каждый второй из них умирал, и тебе в целом было норм, продолжительность жизни была значительно меньше, смертность от болезней была значительно больше, и феномен табу на убийство, который там считается, что с древних времен как-то существует в обществе, он все-таки исключительно социальный. Потому что это не что иное, как религия и кантовская мораль, и даже в рамках заповеди христианства это далеко не первая заповедь. Мы преодолели естественный отбор, ну, достаточно давно, но тем не менее, там, еще не можем от этого отойти. И преодолев этот естественный отбор, у нас с каждым там, десятилетием в нашем сознании ценность человеческой жизни увеличивается. А что это значит? Что мы еще более драматично воспринимаем потерю.
Относимся к
этому, да. Это одновременно и благо, и одновременно трагедия, потому что для нас это каждый раз страшнее и страшнее, действительно.
Слишком утяжеляет вот этот опыт. Кстати, ты вот сказала про табу на убийство. Я тут недавно узнала, вообще меня это поразило. В общем, у нас есть тоже у меня коллега на биеннале, медиатор, который учится на философском факультете. Так вот, он рассказал, что вот во времена просвещения, в эпоху просвещения, вот, например, тот же Дидро, который, ну, якобы там, типа, гуманизм появился и так далее, в то время вообще, по сути, даже было модно кого-то убить. И, типа, этим чуть ли не козыряли, что, ну, там, в кабаке кого-то пронул ножиком, ну, ничего. И, в общем, это было, ну, вариант нормы, скажем так. И действительно, представление о том, что там нельзя убивать, да, и так далее, оно не такое уж старое.
И вообще, если есть достаточная мотивация, это табу легко преодолевается. Расстрельные команды в лагерях в сталинскую эпоху, они с трудом убивали своих. То есть у них была какая-то рефлексия, но они это делали, но моральные страдания, они ощущались, и в их воспоминаниях остались и так далее. При этом убить врага на поле боя, который там, по сути, такой же человек, гораздо легче. И вы скажете, ну нет, сколько там в фильмах эпизодов, когда после первого убийства человек весь страдает. Да, на самом деле, если бы страдания были столь сильны, то армия целиком была бы абсолютно деморализована после каждого боя, и война не могла бы продолжаться. То есть это вопрос, опять же, общественного регулирования и мотивации. Здесь мы можем убить человека, там мы не можем убить человека.
Кстати, да, интересно вот это. Ну, вообще, война — это да, тоже такая важная тема, разумеется, когда мы говорим о смерти и бессмертии, конкретно тоже на Биеннале. То есть на Биеннале есть целая глава, посвященная войне и технологиям, которые человек изобретает, чтобы убивать. Ну, то есть это желание абсолютно противоположно желанию не умирать. Вот. И это, конечно, вообще это парадоксально. То есть парадоксально, что это в человеке заложено. Он вроде бы понимает, что он не хочет умирать, и никто, соответственно, наверное, не хочет умирать, но при этом как бы, наверное, знаешь, с чем это связано? Вот именно с мотивацией. Вот то, что ты сказала, что это мотивация, и когда ты понимаешь, что у другого очень сильная мотивация не умирать, то есть угроза убийства для него — это как бы серьезная штука, да. То есть это единственное, чем ты можешь козырять, да. Наверное, так.
А еще я слышала про историю, которая, мне кажется, очень логичной, что мы привыкли противопоставлять жизнь и смерть. На самом деле смерть не может противопоставляться жизни, mm-hmm. поскольку это, ну, вообще такая линейная история, и жизнь, она вся к смерти и ведет. И таким образом смерть, она может быть противопоставлена максимум рождению, но она не может быть противопоставлена самой жизни. То есть у нас нет состояния мертвости, мы понятия не имеем, что там происходит, да, у нас есть только состояние жизни и какая-то конечная точка. То есть в этом плане, наверное, людям легче убивать, в том числе поэтому, что глубинно они понимают, что это не противоположность.
Интересно, да.
Так почему такая так ценна жизнь человека сегодня? Мы предполагаем, что это божественное начало, ну, для любителей божественных теорий есть плохие новости. У животных, в конце концов, тоже божественное начало, но об убийстве животных мы вообще не мыслим как об убийстве. И в языке это четко понятно, то есть коммуникативная функция и язык, они всегда там шли об руку с когнитивной функцией, то есть наше сознание в полной мере отражается в языке. Так вот, в русском языке слово «убийство» не применяется к животным. Да. Есть синонимы «убой», охота, что вам угодно, но не убийство.
Забой.
Отсюда вопрос ценности жизни, он открытый. И при этом у нас жизнь возведена в такой культ, что мы не даем человеку право на смерть в виде эвтаназии, например.
Да, кремация и эвтаназия. Уху, топчик. Ну, в общем, да, я согласна, это прям, по-моему, очень круто, если бы это было. Понятно, что вот в фильмах показывают, что должны быть для этого достаточно веские обстоятельства, потому что, ну, есть такая штука, как самоубийство. Вот это как раз, кстати, эвтаназия и самоубийство — это разные же вещи, согласись. Не только, наверное, потому что в эвтаназии тебя как бы все равно кто-то убивает, но, тем не менее, решение это 100% твое. Наверное, именно потому что это решение куда более взвешенное, наверное, и... для него больше оснований. Вот я не знаю, кстати, это так сложно объяснить. Ну вот сложно даже понять, чем они глобально отличаются. Самоубийство — это типа потому, что это порыв какой-то единовременный, а эвтаназия — потому что ты там долго готовишься к этому, прям все просчитываешь, и у тебя супер какие-то причины есть на этом. Кстати, интересно.
Мне кажется, что по сути там единственная разница в том, что суицид — это временное состояние, и ты можешь, выбравшись из него, захотеть жить. Эвтаназию применяют в том состоянии, из которого ты не выберешься. Ну, то есть сложно представить, что ты передумаешь. Если самоубийство можно расценивать как ошибку юности, ну, в ряде случаев, то эвтаназию сложно оценивать как ошибку юности, потому что к ней прибегают, ну, в крайних случаях. К тому же, мне особенно близка идея легализации эвтаназии в том случае, когда происходит смерть головного мозга, потому что считать смертью?
О, да, точно.
Википедия считает смертью вообще, ну, остановку там жизнедеятельности биологическую какую-то. Я считаю смертью все-таки смерть головного мозга.
Да. Ну, потому что это, собственно, сознание. По крайней мере, многие, конечно, например, на эту тему, особенно религиозные, да, какие-то деятели говорят на тему того, что вот где душа, да, где вообще ты в твоем теле, да, в каком органе ты заключен? Конечно, мы, скорее всего, сделаем вывод о том, что я везде, по крайней мере, пока тело живо, да. Но, скорее всего, в этом случае человек, наверное, в мозге, потому что, по крайней мере, он мозгом осознает свое состояние, ну и как бы без него он не может функционировать, это точно.
Вообще эвтаназия, она дословно переводится как «хорошая смерть, которой достоин человек». И адекватное желание человека не хотеть умирать определенным образом. Да. Наверное, желание человека не хотеть умирать вообще неадекватно. И большинство людей все-таки зрелых сойдутся в том, что они не хотели бы жить вечно. Но вот умереть каким-то способом неприятным для себя, а для меня, например, самый неприятный способ — это умереть не в сознании, находясь. Это, наверное, самое печальное.
Почти у каждого человека есть такая, есть тоже такой некий список, как бы он не хотел умереть. С этим связаны, например, фобии, да, что ты боишься, например, задохнуться или утонуть, или еще что-то. Ну да, например, там у моей бабушки тоже было желание быть дееспособной, то есть для нее было страшно вот быть именно типа обузой. Для нее это было так. То есть она не хотела быть, не контролировать, наверное, свою жизнь. Вот, наверное, вот это самое важное. И да, в этом случае я тоже считаю, что уж лучше действительно умереть тогда, когда ты, ну, действительно готов. Ты готов 100%, и здесь нет никакой речи об убийстве, да, о том, что это вот ужасно и так далее. То есть мне кажется, что это была бы классная практика.
Ну и кроме очевидных минусов, запрет на эвтаназию, из-за этого существует суицидальный туризм. Целое течение, да, в Швейцарию, в Голландию. И наживаться на смерти, на мой вкус, гораздо хуже, чем самостоятельно выбирать свою участь.
Ну, много кто наживается на смерти.
Много кто наживается на смерти, но опять один из. То есть мы открыли для очередной мафии очередной портал в мир благополучия. Я сейчас не говорю про людей, которые где-то в Швейцарии делают эвтаназию по своему моральному выбору. Я говорю про людей, которые организовывают тур, да, и увозят тебя с билетом в один конец. Вообще тема очень резонансная, и огромное количество культурных явлений посвящено этой теме, фильмов в том числе, ну вот только не сильно копаясь в теме, около 20 штук я насчитала, самые яркие из них назовем, чтобы если вы их не смотрели, посмотрели и подумали. Да, это, наверное, «Малышка на миллион», в которой тренер решается все-таки сделать благое, как бы дело для своей подопечной, не мучить ее больше. И фильм «Сюрприз», такая более легкая комедия о том, как человек передумывает умирать, а при том уже заключил договор с организацией, которая должна его убить.
Понятно, почему сюрприз. Да. Сюрприз для организации.
Сюрприз должен был быть для него, потому что по условиям договора он не знает, в какой момент непосредственно произойдет смерть.
Классно.
Но влюбляется и передумывает умирать. Ну и это такая жизнеутверждающая история, которая как раз вот, наверное, является той тонкой гранью между эвтаназией и суицидом, между необходимой мерой и временной слабостью.
Кстати говоря, я на самом деле тоже думала о том, как в культуре вот отразилась тема смерти. Мы вроде бы говорим, что не очень отразилась, но это больше действительно в изобразительном, визуальном, да, визуальном искусстве. Но я так понимаю, что есть целый жанр, на который построен на убийстве, это детектив. То есть, по сути, его вообще не может быть, если нет убийства. Ну, правда, бывают, конечно, преступления там с воровством и так далее, но, тем не менее, очень много фильмов построены на том, что кто-то умер, и как бы вот, и все поменялось.
Да, в культовой «Игре престолов» более 3000 смертей, и черт бы с ним, если бы
это было... И столько же сексуальных сцен, да?
Нет, значительно меньше.
О.
И черт бы с ним, если бы это было оправдано исключительно художественным замыслом, но... По отзывам людей, которые смотрят, у них, да, первое, что приходит в голову, это, о, боже, это крутой сериал, потому что умереть может любой. То есть для зрителя круто, когда он смотрит сюжет, в котором любой может умереть, и неожиданная история, потому что такие истории, которые стараются не навредить и не разочаровать зрителя, в котором добро всегда должно победить, они тут слегка, во-первых, надоедают, а во-вторых, как я и... гну все время свою линию про ценность жизни увеличивается настолько, что нам необходимо осмыслять в искусстве. У нас, по сути, два выбора. Уходить в религию, которая обещает нам жизнь после смерти, гарантирует практически, если вы прям верующий адепт, или уходить в философствование, уходить в осмысление посредством каких-то культурных явлений. В том числе, что касается развития вот сериалов, например, как одного из самых популярных сейчас жанров, на момент, например, съемок сериала «Друзья» была совершенно другая парадигма восприятия. И на пике популярности во всех топах рейтингов были ситкомы. Это классическая комедия положений, и она построена на том, что ты уже сроднился с героями, и тебе всегда интересно посмотреть. Ты можешь начать смотреть с любой серии, это всегда будет весело. И там, если и будут провокационные шутки, они всегда будут недостаточно провокационными. Потом топ заняли драмы. нам стали интересны драматические истории. Но мы пока никак между собой эти жанры не связывали. И вот последние несколько лет практически все номинанты на различные кинематографические премии и практически все топ-чарты занимают так называемые драмеди. Теперь мы уже сливаем воедино драму и комедию, и если раньше было немыслимо снимать, например, такой сериал, как «Шучу» с Джимом Керри, где он теряет ребенка, но при этом это комедия, комедия, построенная на... комедия, в основе сюжета которой главный герой потерял ребенка. Это все, наверное, помогает нам осмыслять. И здесь мы чуть-чуть себе противоречим, говоря о том, что на сегодня это самая табуированная тема, но вроде бы уже нет. Потому что тенденция движется к тому, чтобы ее открыть.
Мы смотрим, но мы не обсуждаем потом. То есть все равно все остается внутри, и есть ощущение, что как бы тоже опять ничего не происходит, наверное, так. Даже если мы это смотрим, это не побуждает нас что-то понимать, да, что-то...
Примерять на себя,
да, вообще именно в этом, да, загвоздка. То есть, опять же, если переносить опять на выставку, на биеннале, самое ужасное, мне кажется, это когда зритель вот приходит, все вот это смотрит и такой, ну, замечательно провел время, все, до свидания. Ужасно, если он ни с кем не обсуждал в процессе, и если он не думает о том, что он увидел на этой выставке. Да, еще насчет бессмертия хотелось бы, наверное, поговорить. Мы когда тоже готовились к биеннале, думали, что будет очень тяжело, потому что будем говорить о смерти. На самом деле, сейчас получается, если в процентном соотношении так говорить, то есть посетители, которые приходят только ко мне, я вообще практически не встречала тех, кто хочет жить вечно. Это очень редко. Например, вчера, наверное, было только парочка школьников таких, причем я думаю, что это часто тоже связано с возрастом, возможно, потому что нет никакого опыта как раз-таки того опыта жизни. Но вообще, в принципе, почти все говорят о том, что нет, как бы смерть, она как раз-таки обуславливает ценность жизни.
Однозначно.
Да, и поэтому как бы нельзя отменять ее. Так что как-то так.
Ну и потом есть самые популярные идеи бессмертия. Это искусство, которое будет жить после тебя, и это дети, это следующее поколение, которых ты оставляешь после себя. И в этом плане сложно предположить, что если бы человечество эволюционировало до состояния бессмертия, то это можно было бы считать бессмертием. Оно само себя исключает, потому что, представляете, рождается поколение, и оно живет вечно, и таким образом у нас прекращается развитие, мы прекращаем эволюционировать, потому что мы в рамках одного поколения не можем значительный скачок сделать, такой скачок, как мы делаем за несколько. Бессмертие противоречит бессмертию.